Добрый день, уважаемые радиослушатели. Говорит радио «Благовест». В эфире «Исторические хроники». У нас в гостях Николай Сергеевич Новгородов, Геннадий Славович Скворцов. И мы сегодня хотим поговорить о золотой лихорадке, охватившей в конце 19-го, начале 20 века, ну, в общем, всю планету, и Сибирь в том числе.
Только немножко надо поправочку на 100 лет. В конце 18-го, начало 19-го. Ну, да, на 100. На Урале было пораньше там что-то, но это не было лихорадкой только.
Николай Сергеевич, что у вас есть? Вот и вопрос первый. Почему в России не родился такой писатель, как Джек Лондон, который бы вот таким образом описал золотую лихорадку сибирскую?
На самом деле у меня нет ответа на этот вопрос. Есть только догадки, что, может быть, наш менталитет отечественный, российский, русский, он отличается от англосаксонского в том плане, что мы не так поклоняемся золотому тельцу, и золотая лихорадка не трогает самых глубин нашей души. Поэтому и не нашлось писателя, который бы, как Джек Лондон, вот, посвятил себя описанию этого события.
А вам не кажется, что Джек Лондон, он больше русский человек? Потому что ведь у него описаны образы людей бесстрашных рас, бессеребренников два, отчаянно смелых, трудолюбивых.
Что-то казаческое, в нем, да?
Ну, землепроходцы. В этом плане, мне сдается, вы совершенно правы. Я бы согласился с каждым словом. Вот в отношении Джека Лондона он действительно описывал людей сильных, людей честных. И он как раз вот к золоту по-другому относился. Ну, пофартило хорошо, не пофартило, да ради бога. Вот как тот...
Это поговорка «из грязи в князи» как раз про золото, да?
Да, конечно.
Чтобы добыть золото, нужно быть по пояс в грязи, в воде, да? Не найдя его,
тяжелый был труд старателей.
Да. А у нас первых. Наши предки считали, что даже если ты сильно разбогател, но ты должен все-таки заниматься благотворительностью.
В первую очередь. Поделиться с ближними.
Да. Потом храмы строили, несомненно. И строили. Вот,
убежище социальные, детские приюты, дома.
В том, для предков книги издавали.
Вот давайте к нашей лихорадке и перейдем.
Да, на самом деле,
школы строили, даже институты там целые.
Богатство это же все равно Бог дал, да? Вот так же считали.
Да. Да. А Запад считал, что мое и все, и не за мое. И поэтому они там свихивались на этом.
Никакого
золоте.
Бога нет.
Нет, и потом они немножко такие были. Фон Карнеги, там был Эндрю и прочие, прочие. Такие вот фонды благотворительности какая-то была. Но в пределах там, например, ну, интересно, он, если называется Карнеги-центр, то есть, опять же, увековечение самого себя.
Ну, да.
Тут поскромнее. Купец устроит, например, монастырь. Ну и что, он напишет имени там купца Иванова.
Да, на заборе не писали, да.
А у них все-таки еще элемент честолюбия.
А да. Давайте к Томску, Николай Сергеевич. Как Томск был связан с золотой лихорадкой?
Ну, это известно теперь. Считается, что именно в Томске началась первая в мире золотая лихорадка. Это был 1820.
Не восточнее, там, не на Лене.
Нет, вот на реке Берекюлю. Томский это...
Начиналось это в Томске. Но золото, вот первое по лихорадке, было найдено в Мариинской тайге на реке Берекюль, где жил Егор Лесной. Отшельник, каторжник, по другой версии. А в Томске жили двоюродные братья Поповы. Вот один из них, Федот Иванович, другой, по-моему, Андрей Яковлевич.
Яковлевич, только они, по-моему, дядя был Яковлевич, а этот был его племянничек.
Ну, может быть, так, я не очень силен.
Они были, значит, верхотурские вообще купцы, писались поначалу.
Да. И вот этот Федот Иванович узнал, что там в Мартайге на Берекуле живет Егор Лесной, добывает где-то в тайге много самородков золотых. Вот он к нему поехал с вопросом: расскажи, да расскажи, что за секрет у тебя. Но либо, по одной версии, накануне Егор был замучен разбойниками, которые к нему пришли с этим же вопросом, либо это сам Федот замучил Егора, вот есть такая вторая версия. Ни та, ни другая не доказана.
Нет, ну вторая эта версия явно несостоятельна, поскольку ведь именно дочь Егора Вера показывает Федоту место впадения Берекюля в реку Ки, открывая, кстати говоря, местоположение этого первого прииска. Mm-hmm. Если идти потом по Ки левым берегом в сторону Чулыма, опадает Киев Чулым, вот там вы найдете заросшие, брошенные вот эти разработки, эти уже лесами, с 820 8-29 года начали вообще официально.
Вот 828 был год, когда Федот приехал к этому Егору.
Да, 29-го начали уже работать.
Вторая версия не реально. Я вот с этим не согласен. Очень может статься, что Вера, приемная дочь Егора Леснова, была очень сильно запугана этой сценой, как допрашивался Егор. И со страху все рассказала Федоту Ивановичу. Так что версии эти равносильны в, ну, в логическом смысле. И как бы фактуальным тоже.
А вот,
ну, да, да, ну, неважно, мы да. как бы отвлечемся да, от этого. Да, да, так да. или иначе, Федот узнал вот этот секрет, и позже вся эта семья, весь клан Поповых хвастался, что «а у нас есть в тайге свой лесной банк». И где бы они в тайгу ни зашли, они везде находили вот эти самородки и с ними выходили. Они же такие были, мотоватые люди. И очень быстро впадали, опять же, в разор.
В разные прелести нашего
да.
мира.
И шли опять в тайгу, приносили самородки и так далее. Последний Попов был уже не то перед революцией. И Геннадий Александрович...
Это Тахинский, продают уже они свою... Мы говорили, как-то был, передача была.
Был убит при выходе из тайги. Вот, и все у него было отобрано. Так вот. Вернулся этот Федот Иванович в Томск, и в Томске началась первая вот эта вот в мире золотая лихорадка, 1828 год. Это на...
До 20 лет, ровно 20 лет, еще началась лихорадка в Америке, Сан-Франциско. Но называли почему-то Томск сибирский Сан-Франциско, да. хотя Сан-Франциско в Америке должны были назвать американским Томском.
Конечно.
Потому что все-таки первое находится за Томском, за Россией. Именно массового прихода сюда людей, и которые индивидуально начали добывать, индивидуально начали каждый рыть свой там прииск маленький заводить. Вот, я не знаю, как они там налоговая система работала Российской империи. Брали ли с них налоги? Ну-ка, а Томск превратился в столицу
налоги
этой лихорадки.
Брали, конечно, конечно.
Да,
но вот эти привилегии, тогда лицензии, привилегиями назывались, они выдавались не всем. И томские чиновники этим пользовались. Вот наш самый знаменитый значит, золотопромышленник Асташов, чей дворец вот сейчас
используется. Краеведческий музей.
Краеведческий музей в нем располагается. Вот он, пользуясь тем, что он был чиновником, легко отбирал привилегии у других, значит, купцов, и таким образом стал первым человеком.
Эх, ничего не изменилось, да?
Ничего не изменилось.
Ну, как административный да, ресурс, говорят, да. да. Куда он делся?
Так вот, возвращаясь к этой лихорадке, она в подлинном смысле была здесь у нас начиналась, потому что на Урале там за год-два до этого начали золотодобычу довольно активно. Ну, сам император Александр
Первый
приезжал туда, и значит, для него специально из ружья стреляли в шурф, чтобы он взял пробу, промыл и нашел.
И он сказал еще, говорит, отселить отсюда немедленно. То есть золото привлекать стало разные категории, даже целые народности, как евреев, например. И говорит, вот, прииски появились сразу, говорит, они приехали. Сказал, так, евреев отселяем. То есть он гонений никаких не производил, но просто скупали, завозили бумажной контрабандой деньги в Россию, где-то печатали.
И меняли на золото.
И меняли на золото. Понимаете, вывозили золото, завозили бумагу, подрывали финансовую систему. Да. Кстати, это привело к революции. Они завозили до 17-го года. Да, папиросы скрученные.
Возвращаясь к Южному Уралу, почему там не было золотой лихорадки? Потому что там государевы прииски были, казенные. На них рабочие работали, добывали этот металл на год раньше, чем у нас в Сибири. Но не было свободной добычи, как в Томске. В Томске очень много народу кинулись.
Интереса не было, коровенько.
Кинулись на эту свободную добычу. И это действительно привело к формированию золотой лихорадки, когда все признаки были. Город вообще гудел в городе.
Он поменял даже свою какую-то вот там составляющую, какие были у него там, духовность же какая-то была, церковность была. И вот эта вторглась вот эта. Почему стали появляться юродивые у нас? Один юродивый играл на нитке, ходил и призывал благочестие прекратить этот весь этот, ну, шаш, ну, то есть раскрутилась вся индустрия, понимаете? Mm-hmm. Вот эти красные фонари там, районы, кабаки, рестораны, шансонье. В общем, все это.
Дурные деньги.
Да, дурные деньги. Люди носятся на конях, как бешеные какие-то гонки по улицам. Оркестры там
все,
гремят.
Все так. Но главное, это промышленное производство развивалось. Это всякие мастерские, которые обеспечивали вот эту золотодобычу на приисках. Всяким необходимым товаром. это вот делались и телеги, это кожевенное производство. Ну, какого только не было. Вот почитаешь, действительно, все в Томске развивалось. И, конечно, очень сильно развивалась архитектура. Тут нам Геннадий Владиславович расскажет, каких только дворцов не было у нас построено, до сих пор они существуют.
А вот улица Миллионы, мы Гранд-отель с вами, прогулка-то у нас начиналась, с чего наша программа «Исторические хроники». Мы начали гулять с вами от Лагерного сада по этому проспекту. Он одно время даже назывался «Миллионная улица». А что за миллионы? Это Жюль Верн пишет об этих томских миллионерах в романе, там, «Мишель Строганов», да? Там, или «Необыкновенное приключение», там, вот этого героя. Половина книги посвящена городу Томску. С подачи князя Кропоткина мы говорили. Так вот, тут строили... Почему миллионы? Дворцы начали возводить. Сплошняком шли дворцы. Вот особенно был интенсивный кусок. Это вот где мы говорили об Осташовском дворце. Вот даже под... вот. Потом, значит, шел дворец, смотрите, шел дедом офицеров у нас. Философ Горох, он философ, это имя. Иногда путают, думают, философ какой-то, золотопромышленник. Но это странное сочетание было бы.
Он тоже
промышленник, да? Ну да, то есть дух тельца и, в общем, какая-то свободная философия. Несовместимо. Вот, поэтому это имя его, философ. Затем напротив Попов, с Поповым были, там сейчас памятник Пушкину. Потом перепродали Фуксману, да, уже там был художественный фонд. Далее, значит, идет Сосулин Степан Егорыч. Это вот где находится Красноармейская, сейчас это каменный двухэтажный сейчас стоит. Ну, конечно, там весь чугун ободрали, там чугунные были вороты, балконы. Ну, где кафедра журналистики ТГУ. Да, против почтамта. Так, значит, я так не всех еще упомянул. Ну и так далее. И здесь, и прочее, прочее. Вот этот район был как бы весь такой эпицентр. От Новособорной. Вот, ну что там дальше?
А ЗАГС бывший,
и нынешний, ЗАГС, это уже это другой, это был, да? Гильзе, это был такой крещеный еврей, Флеер, Густав. Он взял имя себе, Густав. И он производил гильзы для папирос. Я-то сначала думал, может, гильзы охотничьи,
да нет,
картонные.
Понятно.
Для папирос. Это да. Но на месте там, что, там как раз стояла Поповская усадьба. Поповы те самые, Федот Иванович. Потом они переехали на Басандайку, и там уже где лесная дача, да, у них как называется.
Да.
Вот у них находится пионерия. Там дворец был построен, ампирный, роскошный. Там завезли мебель, все.
Отрадный
храм.
Уголок назывался.
Отрадный уголок, да. Вот
отрадный
мы
уголок, да?
Да, вот Орлиное гнездо мы говорили, отрадный уголок. Который надо восстановить, кстати говоря. Это дворец. И ну да церковь. Все, комплекс. Единственное, такое дворянское гнездовище здесь было. Вот правильно, там была планировочка, так, курдонеры все эти красивые, спуски к Басандайке. Есть фотографии, вернее, сохранились гравюры от этого комплекса. Поповы. Ну, я так вспоминаю, да. Потом Королевский. Королев тоже немножко как бы там промышлял. Стоял на месте отеля «Форум» сейчас. Отель называется, гостиница «Сибирь».
Да.
Тут стояли дома, где губернатор жил одно время. И еще, я тебя пропускаю, там, ну, там были разные уровни золотопромышленников. Но город был переполнен ими, этими миллионерами, миллионщиками, как их называли. Правда, они прогорали, как философ Горох. Вот есть такой роман «Тайга». Вот этот так называемый томский Джек Лондон. Кто такой томский Джек Лондон? Это сам Григорий Потанин.
Да?
Да, наш этнограф написал такую литературную сочинение, посвященное исключительно золотопромышленности. Вы можете приобрести его в томских магазинах. Есть, называется.
Есть, есть.
Да, по-моему, так называется. Тайжане. То есть он рассказывает про таежные вот эти будни золотопромышленников. А где-то я, по-моему, видел, то ли Водолей еще старый был тираж. Выходил. Потом писал золотопромышленника еще один Джек Лондон томский. Это был Николай Иванович Наумов, двухтомник конца 19 века. «Сила солому ломит», по-моему, так называется. Два тома.
А, то есть писатели это были?
Были, так, были. Потом даже начинал писать поэт Соколовский, когда-то Владимир знаменитый, тут уроженец томской земли, друг Жуковского, знаменитый Василия Жуковского, того вот, придворного-то учителя, который говорит, написать поэму «Мироздание» и прочее. Он тоже в романе, он как раз посвятил критический роман Осташову. И Осташов скупил весь тираж, как говорят, и уничтожил. Но остались отдельные книги. Я поднимал одну книжечку в нашей научной библиотеке.
Есть, да?
Да, но он такой какой-то очень немножко странноватый роман, такое какое-то размышление там с поэтическими отступлениями. Вот какой-то такой роман в стиле немецких романтиков.
Сергей, спасибо. Да. А скажите, почему, например, мыли золото дальше не на территории же Томской области, а ну, сами шуры.
У нас так и не было крупных рассыпей обнаружено.
Не было.
У Ушаки было 15 приисков.
Ни в 19-м, ни в 20-м столетии. Там были какие-то крошечные...
Вот горнило начинается.
Какие-то килограммы. Вот, но больших тонн здесь добыто не было. А вот восточнее, юго-восточнее были открыты замечательные прииски. И там действительно обнаруживались и самородки размером чуть не в конскую голову, и значит, содержание в шурфах были очень высокие. высокие. И вот я недавно из Горной Шории вернулся, мне там в музее в Тебе есть такой Виктор Владимирович, Виктор Васильевич Харин. Вот, говорит, в Петропавловске шурф был забит. Это тоже где-то вот в эти же 1820-е, что ли, годы. 52 килограмма золота с шурфа было взято. Можете себе вообразить? Там нет никаких больших глубин, потому что речная сеть совершенно свеженькая, по коренным породам бежит. Ну, 2-3 метра глубина этого шурфа, и вот столько взято. Их потом закрывали плитами чугунными. В иных местах самородки обнаруживались. Вот известная история, как двое рабочих нашли самородок, решили его скрыть от властей. Типа потом продадим и разбогатеем. Вот они его запрятали, разошлись по домам, уговорившись никому не рассказывать. Встречаются через день или два, один другого спрашивает: ну ты что, рассказал кому-нибудь? Да, жене шепнул. А, говорит, ну все.
Тогда тайна уже теперь прекратила.
Сдаваться. Да. Раз ты женщине это дело рассказал, жене своей.
Существовать.
Ну и они пошли, действительно сдались властям. Власти их обласкали за честность, значит, по 1000 рублей выдали. Это были безумно большие деньги по тем временам. Один из них разбогател на этом, а другой спился. Ну, судьба совершенно.
Ну, видите, как вот китайская есть пословица, говорит, идут два человека. Китайской философии, такие книжки желтые выходили, двухтомнички, помню. Там такая притча, ну, в стиле Лао Цзы, там, если хотите, вот, или Конфуция. Идут два человека, видят огромную золотую гору. Реакция этих двух людей. Один, говорит, стремительно побежал к Золотой горе, а другой диаметрально противоположный. Побежал от Золотой горы. То есть тот, который спился, значит, он побежал к Золотой горе.
А почему тогда селились в Томске, например, там, а не в Абакане, не восточнее в городах?
Ну, Томск ведь, наверное, тогда был губернским городом.
Губернский, конечно, губернский. С 1904 года.
В центр тянулось.
Потом стал Енисейск.
Здесь вот как раз вот эти первые купцы, золотопромышленники, жили здесь. Они здесь вот и богатели.
А, ну было уютно.
Ну, цивилизация, почтовый тракт, ну, ближе к западу.
Да.
Вот, они уже уходили потом и на Енисей, и на Лену, уже после третий этап был.
Да.
Там Иркутск, конечно, взял монополию, Иркутск стал столицей. А второй столицей после Томска золотопромышленник стал Енисей.
Ну и понятно, что мелкие золотопромышленники золото намыли. Где гулять-то, да? Куда? В Томск, там же.
Да, да, а там шумит. Ну, они 3 месяца где-то 4 месяца в тайге, а остальные там 8-9 месяцев в Томске. Тут они проживали очень много золота, даже рассчитывались, говорит, с этими с извозчиками, просто крупицу бросал им маленькую золото. Так это дедушка был, потом отец работал, а внуки начали строить томские терема резные. Вот откуда эта роскошь-то? Простой какой-то крестьянин, ну так он по сословию.
Ну да.
Строит дворец себе огромный, рядом доходные дома строит. Откуда? Это те капиталы, которые принесли
это
сюда.
Все приезжие,
которые осели здесь в Томске.
Я напомню, слушай, это «Исторические хроники», и у нас в гостях Николай Сергеевич Новгородов, и мы с Геннадием Скворцом говорим о золотой лихорядке в Сибири. Мы вернемся в студию через...
Пардон, сеньоры и сеньориты. Визит нежданный, простите наш. И очень строго нас не судите, а то сорвете весь абордаж. Ах, мы не рады, что мы пираты. Нам стыдно людям смотреть в глаза. Ах, мы не видим, куда стреляем. Мешает целиться нам слеза. Эскюзнес, дамы, что мы не бриты. Ведь на бритье у нас пиастров нет. Ах, кто чем может, нам помогите. Мадам, позвольте с вас снять браслет. Мы 3 недели уже не ели ни манной каши, ни холодца. Мы похудели без карамели. Сеньор, где ключик ваш от ларца? Ах, милый боцман, рубите мачту. Уже срубили, спасибо, сэр. А вы, миледи, прошу, не плачьте, ведь это детям дурной пример. Ах, кстати, дети, их нужно за борт, малюткам рано смотреть на бой. А если плохо умеют плавать, пусть гувернантку возьмут с собой. Ах, мы не рады, что мы пираты, всю жизнь краснеем за черный флаг. Семья и школа, вы виноваты, что нас толкнули на этот шаг.
Говорит радио «Томский Благовест». Я благодарю всех тех, кто к нам присоединился. Мы сегодня с Николаем Сергеевичем Новгородовым, Геннадием Скворцовым говорим о золотой лихорядке в Сибири, которая была почти на 40 лет раньше, да, Геннадий Славович?
На 20 лет раньше 20 золотой лихорадки на Аляске.
На Аляске.
Нет,
Клондайк.
Калифорнийская, а потом уже... Вот,
Николай Сергеевич, пожалуйста, вам слово, Аляске, чтобы успели сказать самое главное.
Самое главное. Перехожу к этому. У нас в Русском географическом обществе в Томском отделении родилась идея. Ну, в частности, автором этой идеи я являюсь, с вашего позволения. А идея состоит в том, чтобы создать в городе Томске музей сибирского золота. Коль скоро у нас в Томске была первая в мире золотая лихорадка, здесь начиналась, коль скоро у нас здесь было еще и скифское золото в больших количествах, которое еще в 18 столетии добывалось из курганов, так называемыми бугровщиками, и которое начал в том же 18 столетии собирать князь Гагарин. Матвей Петрович, сибирский губернатор, который жил в Тобольске, и по своей инициативе стал собирать вот эти изделия из курганов, а потом послал их Петру Первому в подарок. И Петр Первый, сразу оценив значение этих находок, но это же исключительно красивые изделия. То есть греки отдыхают вообще по вот уровню металлопластики, которую наши скифские предки здесь, в Сибири, освоили. Вот Петр велел, давайте мне подыскивайте эти изделия, это скифское золото, и оно к нему поступало, оно в кунсткамере лежало. Сейчас составляет собой основу коллекции Эрмитажа, скифское золото. Вот всем рекомендую, значит, посмотреть в Ленинграде эту коллекцию. Она, безусловно, очень впечатляет. Так вот, Томск получал вот это золото бугровщиков еще в 18 столетии. Джон Белл Антермунский, который проезжал через Сибирь, догоняя дипмиссию лейб-гвардии капитана, по-моему, Измайлова.
Не тут, да, Измайлова.
Да, Измайлова, да.
Пекин ехал он, да,
в Китай. Пекин, да. И он тут, значит, вот в Барабинских степях расспрашивал, что за курганы, значит, вот до Томска осталось 8 дней пути, и он в Томске как раз говорил, очень много свозит сюда золота из этих курганов скифских, вот этого бугрового золота. Оно вот тут же в скорости стало, или еще даже раньше, поступать к князю Гагарину в Тобольск, оттуда Питер. Так вот, наш музей сибирского золота должен состоять как минимум из двух частей. Одна часть – это скифское золото. Мы можем сделать муляжи тех вот изделий, которые хранятся сейчас в Эрмитаже, и выставить их. Это наши здешние изделия, которые у нас здесь в буграх обнаружились и свозились. И второе – это вот золото рассыпное, которое, значит, добывали в ходе первой золотой лихорадки. Здесь мы можем рассказать, сделать экспозицию о первых этих приисках, о том каторжном труде, которым подвергались первые наши старатели, золотопромышленники из низов. О том, как расцветала здесь архитектура, вот о которой говорил Геннадий Владиславович, сколько было построено у нас всяких разных дворцов, как была создана первая женская гимназия в честь той девочки Веры, которая рассказала Федоту Попову о том, как добывать вот это.
Мариинская.
Да-да, Мариинская. Да-да-да. Ну и третье направление этого музея – это наша геологическая наука, которая у нас очень хорошо расцветала в городе Томске. Сколько у нас было выпущено специалистов, которые вот позже искали и успешно находили новые золотые руды в Сибири. Не только новые прииски рассыпного золота, но и коренные золоторудные месторождения. Все это, большая часть этих заслуг, это заслуги наших выпускников. Вот это вот.
А в романе Куваева они присутствуют, территория, да?
Томичи там не упоминаются. Именно там почему-то вот ленинградские геологи. И еще этот главный герой-то, по-моему, из Воронежа был. Я сейчас все-то запамятовал уже. Но он не был выпускным. Вот сейчас я забыл, кто там. Но Томичи там не упоминаются, к сожалению. Хотя наши выпускники наверняка там были. Это уж вот слов нету. Сколько моих туда однокашников уехало. В Магадан, да, на Колыму. Сам-то я специально поехал в Красноярск, потому что хотел на Таймыр. Вот меня туда влекла прародина, которую я там не увидел. Вот. Ну, я вам...
Укрытые льдами, да, да, колонны, раз, представьте себе, расскажу. Дворцы, вот.
Ну и
греческие.
Последняя тема по нашему музею будущему, который, я надеюсь, будет в Томске создан, потому что идея, ну, она, безусловно, очень хорошая, глубокая, интересная для города. Вот это тема современного золота. А современное золото – это биогенное. Мы сейчас узнаем с изумлением совершенным, что практически все золото Клондайка, это вот аляскинское золото, было биогенным.
А каково это? Николай Сергеевич, что значит биогенное?
Вот живут в почве какие-то бактерии. Угу. Эти бактерии откуда-то извлекают это вот золотишко, скорее всего, из грунтовых вод, в которых это золото с больших глубин идет, ювенильное. Вот эти бактерии его как-то аккумулируют и создают в почвах трубочки из презренного металла и шарики. У них диаметр всего в 1 микрон, вот там и полые внутри. Это создается бактериями. Потом эти золотинки растворяются водами, которые содержат всего в себе гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты легко растворяют металл и переносят его, и происходит вторичная концентрация. Эти воды почвенные пьют наши замечательные растения, все растения. Травы отмирают в конце лета, и происходит накопление в почве этого металла за счет того, что вот пьют растения. Листва с деревьев попадает тоже, попадает в эту же почву. В почвах происходит обогащение металлом.
Непрерывный биогенный процесс такой, да?
И мы выходим на понимание того, что золото может иметь биогенное происхождение, но геологи уже об этом говорят уверенно. Да, оно имеет, часть металла имеет биогенное происхождение, а это значит, что формироваться эти месторождения могут не в геологическое время, а в историческое и даже в биологическое время. Вы понимаете разницу между ними? В геологическое время эти процессы развиваются в течение миллионов лет, десятков миллионов лет. Да? Историческое время – это многие века и тысячелетия. А биологическое время
– сотни. Да?
Это сотни, десятки лет, сотни лет. И мы начинаем
понимать… Совсем близко к нам.
Это мы начинаем понимать, что мы входим в новую эпоху понимания, что такое, вообще говоря, вот эти вот рассыпные месторождения золота. Мы можем в музее показать, пожалуйста, вот все достижения последние.
А есть идея, кто-то эту идею поддерживает и пока или нет?
Ну, я-то хотел подать этот проект вот по линии Русского географического общества. У нас председатель попечительского совета нашего томского отделения является губернатор. Товарищ Жвачкин. Может быть, он увидит в этом деле какое-то рациональное зерно и поддержит. Может быть, грубо говоря, плюнет слюнями. Я просто не знаю, что из этого всего получится. Но моя задача – предложить, а там пусть решают.
Геннадий Иванович, а что еще есть с золотом в Томске связано? Вот у вас
интересного такого. Кстати, продолжая тему географического общества Томского отделения, значит, одна из участников, членов этого общества, Лисовская Наталья Александровна, она разработала такой кольцевой маршрут вокруг Томска с элементами, значит, старательной деятельности. То есть там у нас есть ближние прямо городу прииски, вот старинные. Ну, я знаю, по реке Ушайки, по-моему, там где-то планировал, в Томском районе. У нее был проект такой совместно с администрацией Томского района. И туристическими, значит, фирмами. То есть мы должны были поехать туда, раздавали сладки там, по идее.
Понятно.
И, значит, мы начинали мыть золото прямо здесь, вот, под Томском непосредственно.
Ну, да.
Вблизи нашего города.
Интересно.
Вот. Вот это хорошая идея. Чем более на сочетании с музеем золота. Причем золото скифов там, если можно муляжи же снять, копии этого скифа, который хранится в Эрмитаже. Золотой. Ну, сделать муляж,
знаете, что такое муляж? Вот ваши слова еще подтверждают, что нужно жить, ну, вот как поэты это писали, да, можно коптить всю жизнь, да, а можно жить, сгорая, да, ярко. Вот мне кажется, большинство из нас сейчас, мы коптим. Ну, вот так как вот старый масляный таз, коптилка, вот коптим и коптим. День прошел хорошо, до пятницы дотянули, ай, как хорошо, пиво вечером, да, там суббота, телевизор. ТНТ, всякая брешь там, песни эти вот, как вот на Первом канале какие-то и прочие вещи. А можно жить, попытаться по-другому, попробовать взглянуть на жизнь с другой проекции, то еще и есть, оказывается, можно по-другому. Потому что вот это вот, то, что мы коптим, шум оставим после себя. Даже сварного дыма не останется, даже копоти не останется. Природа-то все смоет, да? Понимаете, вот вопрос я задаю. Что мы оставляем?
Не, ну говорят, что ничего не исчезает. Дела людей, они уходят в тонкие миры.
Деньги, тарифы, да, кредиты, все туда.
Ну, там, кстати, вся информация собрана, собственно, о происходящем на Земле.
Нужна она там.
Вот. Не, ну там по этой сумме ваших деяний земных будет определено ваше будущее, будущее вашей души. Душа, ее, она доказана, она существует.
Вот вы не задумывались об этом, а вот вас это не угнетает.
Да нет, конечно, мне и думать-то нечем.
Ну да, нет, я просто
это шутка, но я вот что хочу сказать. Вот ваш пламенный призыв...
Да не призыв, это крик.
Коптить, вот этот крик души, да. Я на него хочу ответить словами Николая Константиновича Рериха. Он говорит, зажигайте сердца, не коптите, зажигайте. У вас есть какие-то идеи, но вы зажигайте людей, чтобы они вот в этом направлении двигались. Вот мы стараемся сейчас с вами вместе, Геннадий Владиславович, зажечь вот томичей, особенно юных, на то, чтобы они изучали нашу историю.
Вы правы. К моему сожалению, эту тему еще разговаривать часами, но у нас время в студии заканчивается.
Да, там прекрасная история. Кстати, выходить. Для тех, кто интересуется темой золота Сибири, золота города Томска, рекомендую обратиться в библиотеку Политехнического университета, которая расположена на углу улицы Пирогова и Белинского. Там есть специальный храм, ну, такой редкий, ну, как говорит, фонд, значит, ну, старой литературы, скажем так, зал. И там находится вестник золотопромышленности. Первый, чуть ли не в мире, журнал, специальный журнал, посвященный теме, основанный в городе Томске в 1893 году, инженером Реутовским, крупным специалистом.
Геннадий Славович.
Вот. Но, во всяком случае, в России это первый был журнал.
Николай Сергеевич, я благодарю вас.
Там очень много статей посвященных этой теме.
Радиослушатель, напоминаю, это были исторические хроники. У нас был в гостях Николай Сергеевич Новгородов. И вместе с Геннадием Славовичем мы говорили сегодня о томской и сибирской золотой лихорадке. Вот так вот.
Всем доброго. Ну, мы все, конечно, не упомянули.
Нет, конечно,
далеко.
До свидания, всем доброго.